Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 5 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда обязательно, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», надо подписаться на канал, поставить лайк, залететь в чат, там обязательно пишите ваши сообщения, обсуждаем эфир, друг с другом общаемся, чат прекрасен. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM, мы там называемся, и в Телеграме радио, говорит МСК, латиницей в одно слово, везде надо подписаться. Так, Юрий меня попросил вам зачитать результаты опросов, он не успел, там не подгрузились. Значит, первый, как давно вы были у врача по вопросам собственного здоровья? По 33%, два варианта, не более года назад и не помню. 20% сказали не более месяца назад, и в последние 7 дней были 14% проголосовавших. Знаете ли вы своего участкового врача? 27% сказали да, 70% сказали нет, и трое сказали не помню. Мне кажется, что не помню, здесь это тоже нет. На самом деле, в смысле, не помнишь, значит, не знаешь, наверное, своего врача. Ну ладно, вот такая вот, вот такое вот у нас, значит, было голосование по поводу врачей. Смотрю, что вы тут мне наприсылали, значит, мемы тут пошли. Вот Андрей мем мне сбрасывает, значит, про подбитый Абрамс. Бонзамо здесь, и Шадоу здесь. Надо менять, говорит, название программы, не могу ложиться спать в 18.00. Но мы не ложимся спать, мы с работы едем в основном. Так, есть проблема в Московской области, это понятно, это я уже куда-то далеко отмотал. Знаю своего психиатра, пишет Эндрю Первый. Я бы не хвастался тем, что вы знаете своего психиатра. Итак, значит, что у нас сегодня с вами на повестке дня? Несколько интересных тем. Есть у нас сегодня к обсуждению. Некоторые прилетели прямо вот в последние несколько часов, некоторые чуть подревнее. Но давайте начнем с такой истории, которая тут приключилась на днях. Сергей Викторович Лавров рассказал, что приглашали в наше Министерство иностранных дел послов стран Европейского Союза для того, чтобы пообщаться с ними на предмет вмешательства в наши, потенциального вмешательства в наши выборы, которые вот пройдут через сколько там, через 10, какого там, ну, 10 дней, ну, плюс-минус, короче, да, недели с лишним, ну, неважно. С 15-го они начинаются, да? Ну вот, через 10 дней. Короче, про выборы президента должна была идти речь. Пригласили их в Министерство иностранных дел, чтобы пообщаться. На что получили отказ? Послы стран Европейского Союза сказали, что они приезжать сюда, ну, не сюда, ладно, на Смоленскую площадь, не намерены. Сюда, наверное, тоже. Не намерены, потому что и тут даже придумали несколько отмазок. Я вам сейчас даже эти отмазки зачитаю. Вот у меня эта история. Значит, они сказали, что у них... Они отказали из-за низкого уровня доверия и отсутствия данных о повестке. О повестке разговора имеется в виду. И о низком уровне доверия. И здесь встал вопрос. А зачем вы тогда вообще, в принципе, товарищи послы, здесь находитесь? Если вы не собираетесь приезжать в Министерство иностранных дел, когда вас туда вызывают вполне официально, со всеми документами, все как полагается, для беседы. Тогда что вы тут делаете вообще, в принципе? Может быть, тогда вас надо отправить домой? Выслать к чертовой матери всех послов, которые не выполняют свои обязанности, и считают, что они вправе, когда хотят в Министерство иностранных дел приезжать, когда хотят не приезжать. По-моему, дипломатия не так немножечко работает. Соответственно, у них какие-то есть другие задачи. Ну и вот сейчас, собственно, эта история муссируется, обсуждается очень, очень активно в соцсетях. Там и Мария Захарова тоже высказалась на этот счет. Дмитрий Армагеддонович Медведев тоже, значит, сделал заявление, но он все в своем стиле сделал, новом вот этом своем стиле, в стиле Железного Димона. Он сказал выслать их, конечно, значит, собак к чертовой матери всех в ближайшее время. Ну, пока обсуждается. Вот, собственно, я хочу у вас спросить, как бы вы поступили в этой ситуации? Выслали бы вы послов, которые отказываются приезжать на беседу в Министерство иностранных дел? По любым вопросам, на самом деле. Здесь даже не важно, речь идет о выборах, или речь идет о, там, я не знаю, мнение их хотят спросить по поводу, какая картошка им больше нравится, печеная или, например, жареная во фритюре. Ну, в принципе, разницы никакой нет. Вас вызвали в Министерство иностранных дел, ваша задача сюда приехать. Прямая ваша обязанность это сделать, потому что это есть ваша работа. Высылаем или не высылаем послов в подобной ситуации? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция. YouTube, ВКонтакте, Телеграм, везде подключайтесь и подписывайтесь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я думаю, что... Высылать их не нужно, потому что, ну, во-первых, это может быть своего рода их хитрый ход, ну, мало вероятности, ну, как вариант, это самое, не исключен, они на этот самый градус поднимают. По-умному, тихо, спокойно все эти капризы выдерживать, ну, не хотят, отказываются, пусть они в конце концов не приходят. Довести до них это каким-то другим образом, каким-то другим дипломатическим каналом, понимаете? Uh-huh. Потому что эта публика, она, ну, как вам сказать, она может своими действиями провоцировать какие-то вот наши такие определенные шаги. Вот наша проблема, знаете, вообще в чем? Вот России, может быть, немножечко политического руководства, как мне кажется, мы немного не просчитываем наперед, понимаете? Вот у нас нет какого-то такого стратегического мышления, чтобы их обмануть. Ведь, понимаете, смотрите, мы, по сути дела, сели за стол играть, если так вот образно говорить, за карточный стол, да? Mm-hmm. С шулерами. Изначально mm-hmm. с шулерами, понимаете? То есть мы с вами садимся за стол, мы прекрасно знаем, что у них карта в рукаве, мы знаем об этом, знаем, что они не будут соблюдать никакие правила игры, карточной вот этой, политической, неважно. И при этом мы хотим у них выиграть. Не получится. У Шулера честный игрок. Мы садимся с мыслью играть честно. Но, играя с Шулерами, сами при этом играя честно, мы никогда у них не выиграем, понимаете? Надо тоже ж мухлевать каким-то образом. И ничего страшного в этом нет. Обманывать, юлить, подставлять, провоцировать аккуратно, красиво, с таким, знаете, непроницаемым лицом. А что? Ну ничего. Я думаю, вот так вот. Mm-hmm. Это мое мнение.
Да. Спасибо. Понял, спасибо. Так, эти сволочи свободно шарятся по нашим кладбищам, а в МИД ехать не хотят. Пошли они далеко и надолго. Очень много я тут перефразировал в этом сообщении сразу. Предупреждаем. Ну, все стало ясно сразу. Мы просто не просчитываем, а у слушателей, естественно, из тех, кто просчитывает, пишет Александр. Ну, он вот свою точку зрения высказал, наш слушатель. Вырубить им свет, отопление с канализацией в их посольствах. Высылать нельзя, нужно действовать их методами, пишет Владка. Это какими методами? О чем идет речь? Какими методами нужно действовать? Давайте свою версию пошире делайте. Наша проблема, думаю, в том, что мы играем с шулерами, при этом делаем вид, что играем. Надо сразу в морду бить, и все, пишет Василий. Ну, то есть, надо этот, так как это Европейский Союз, тут все в целом имеются в виду, Брюссель. Сразу ракеты по Брюсселю. Такая, да? Должно, ну, в морду же бить. Знаете, ракеты по Брюсселю посылаем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Так, ладно, хорошо, он не слышит меня, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
А здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я думаю, нам нужно так поступать, вежливо, никуда не приглашать, никуда, вообще, вот всех, кто отказались... Они же тоже ходят везде и на премьеры, и все. Но нужно тем, кто приглашает, ну, знают же у нас в министерстве, наказать никуда. И если они же тоже делают всякие там праздничные там, ну, вещи, они приглашают многих, и все радостно бегут туда. Ну, вы знаете, надо так, чтобы никто не пришел туда, к ним. Вообще их изолировать. В магазины приходят, ничего им не продавать. Говорит, нет, у нас все продано. То есть изолировать от нашего общества. Вот тогда они поймут.
Все, понял.
А так они нет. Ну что, они же спесивы. Такие спесивые. А как Наполеон же говорил, что давайте покажем этим северным варварам, чтобы они вообще не совались в Европу. Ну вот они и продолжают это дело. Поэтому мы тоже должны быть гордыми. Они же не очень образованные, они ведь даже и Грузию-то вообще не понимают, и не Джорджия. Так что, мне кажется, вот наши люди, в основном, которые, ну, связаны все-таки с ними, ну, вот игнорировать их.
Да, полностью. Понял, игнорировать. Но мне понравилось про Джорджию. Я думаю, что это они Грузию-то не понимают, а у них Джорджия. Но все-таки я не думаю, что в Европейском Союзе думают про Джорджию сразу как про штат. Но мысль ясна. Ладно, значит, надо игнорировать. Но это невозможно сделать. Это как концепция хорошо, ладно, но так-то это невозможно. Тут просто возникает вопрос. Они тогда что, чем здесь занимаются? Что делают эти люди? Зачем они здесь нужны, в принципе, в России? Понятно, что любое дипломатическое представительство – это еще и представительство спецслужб. Да, понятно, что там все кишит шпионами того или иного калибра. Это нормально. Так все работают. Но надо как-то и дипломатическую свою миссию выполнять. То есть вы просто решили сидеть в красивых особняках в центре города и шпионить, и там вербовкой заниматься, а там какой-нибудь еще вредоносной деятельностью, и при этом даже не пытаться играть в дипломатию. Ну, это странно тогда с нашей стороны. С другой стороны, я согласен, что нужно как-то действовать потоньше, потому что мы же понимаем с вами, что как только мы высылаем посла, нашего посла тоже оттуда высылают. И это вполне даже будет и объяснимо с их стороны. Ну, то есть здесь мы уже не сможем ничего сказать. У-у-у! Беспредельщики. Если не выгоним послов, Лавров будет выглядеть как ливерная колбаса, предполагает стратегический инвестор. Все машины с их номерами заправлять бензин по европейским ценам, за свет тоже по их ценам. А еще лучше в бензиновые машины лить соляру. Вот тоже хороший вариант, да? Вот приезжает бензиновая там, я видел, что посол Германии ездит на BMW. На семерке BMW, но она, по-моему, у нее дизельная. Вот туда прям, не жалея 92-го ему, да, значит, налить. Вот. Или на какой-нибудь, знаете, типа на заправке, а-ля ЕКО там, или вот что-нибудь такое, соляру заливать. Вот. Так, ее уже не существует, да? Какая вот есть заправка, на которой лучше не заправлять немецкий дизельный автомобиль? Ну, вот какую-нибудь так, только на этой заправке, значит, чтобы дизелек заправляли. Не, ну, можно, да, но это все какие-то шутки. А если серьезно, какие варианты это пишет ее? Вот и хочется понять, на самом деле, какие варианты. На данный момент я вижу варианты. Вариант номер раз. Не церемониться, пинком под зад. Все, выгнали. Понизили уровень дипломатического представительства сразу, значит, и отношения с Европейским Союзом на ступеньку ниже встают за секунду, а у нас время, мягко говоря, непростое. Вспоминаем немецкие разговоры, вспоминаем Макрона, сюда добавляем сегодняшнюю информацию про то, что Писториус предлагает снова ввести призыв в Германии. А это вот именно та самая страна, которая разжигала предыдущие две мировые войны. Вот это мы все сюда в одно. Значит, плюсуем, понижаем уровень, соответственно, эскалация вырастает еще выше. Второй вариант, по-моему, Константин Змитин его предлагал. Никого сейчас не высылаем. Ноту протеста, ну, то есть предупреждаем, что будете так, если себя вести, вышлем. Еще раз приглашаем на какое-то подобное мероприятие, не соглашаются, потом уже высылаем. То есть добавляем один шажок вот в этот порядок действий. Ну, либо вариант еще один, вообще ничего не делаем. То есть понимаем, как они действуют, начинаем тоже действовать каким-то своеобразным образом нашими дипломатическими силами, представительствами у них в стране. Но есть у меня внутреннее ощущение, что они у себя там такого терпеть не будут. То есть, если вдруг они вызовут нашего посла куда-то, и он не явится по этому вызову, они моментально там устроят все, что угодно. Вообще не опираясь и не оборачиваясь ни на какие законы. Просто закошмарят и вышлют после этого любое наше диппредставительство. Вот почему-то есть у меня вот такая... вот такая чуйка, такое внутреннее ощущение. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Лискунтова, вы знаете, по посольствам всегда зеркальные меры, поэтому мне странно очень это читать. А, кстати, перед войной, в 41-м году, посольство, оно стало выезжать, и кто-то там из разведчиков, кто-то из послов так, то ли прием должен, ну, в общем, короче, он нашу там девушку провел по залам, по пустым, она поняла, что посольство уезжает. Посольство
едет,
когда будет
настоящая
война.
Ага. Ну да, это наверное. Не понял я ничего. Ну ладно. Вышли мы, собственно, что дальше? У нас поднимется вой, что я долго копил деньги и теперь не могу поехать в какую-то облезлую Испанию, доколе. Это вообще ну, не особо что-то общее есть между отправкой посла, и я копил деньги и не могу поехать в какую-то Испанию. Ну даже если так, то наплевать. Ну, копил, ну, что, копи дальше теперь, надо лететь, ну, копи на Эмираты, куда там, на Таиланд копи. Если на Испанию накопил, то, наверное, на Таиланд тоже накопил, на Эмираты чуть подольше надо будет накопить. Долететь-то дешевле, а вот там я слышал, что достаточно дорого. Хотя не уверен, что дороже, чем в Испанию получится. У меня сейчас один знакомый, ну, не сейчас, а где-то полгода назад он ездил в Италию. Он потратил, они вдвоем ездили с женой, он тоже вот копил, 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 и у него было большое путешествие по Италии. Он потратил безумные абсолютно, сотни тысяч на это, на все. То есть неадекватные деньги он потратил на то, чтобы туда съездить, при этом никакого супер-лакшери отдыха у него там не было, насколько я понимаю. Короче, вышли мы, значит, будут вопить, я копил на Испанию, доколе, Путин ухудшает мою жизнь. Если мы говорим про выборы и вышлем, то наверняка вечером 17 марта нам разные журналисты, политологи и прочие деятели скажут, вот это посольство Америки влезло в выборы, позор, все равно влезут, 24-й год на дворе, а не 1965-й, возможностей много. Я не очень понимаю, как они могут влезть, но существует банальный дипломатический протокол. Ну вот Евгений Драмер пишет, у нас не МИД, а консерватория какая-то, одни ноты. Существует дипломатический протокол. Мы уже как-то с вами обсуждали то, что у нас, мы, Россия, это страна с богатой дипломатической историей. Мы чтим в этом смысле традиции. У нас есть дипломатическая культура. Поэтому, когда вы говорите, что не МИД, а консерватория, вы отчасти правы. Потому что там такие порядки. Но когда дипломатический протокол не соблюдается... Нужно действовать жестко. И, если честно, я считаю, что наш МИД на это способен вполне. Потому что это уже хамство. То, что мы сейчас увидели от этих послов. Это в чистом виде хамство. За хамство нужно как-то щелкать по носу для начала, а потом уже и под зад. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Ни в коем случае не высылать, потому что они даже наших вышлют. Именно так. Ноту, они полностью в служебном соответствии, с копией в эти форен офисы их вовте. Что если еще раз такое повторится, да, такие некомпетентные дипломаты будут высланы. Все.
Угу. А дальше?
И это не позволит им ответить зеркально. Угу. Потому что наши дипломаты на вызов пойдут.
Да, хорошо. Но наша задача им ноту вручить, или чтобы они являлись, когда их вызывают в Министерство иностранных дел?
Наша задача среагировать правильно и действовать первым темпом, а не вторым.
Хорошо, значит, мы действуем первым темпом. Ноту протеста вручаем. Нет, вызываем их на еще...
Извините, что я перебил. Да. Что ваши послы некомпетентны, потому что если есть протокол, где написано, что они должны являться на это
дело. Вот, мы так. Вручили. Они сказали, мы считаем, что компетентны. Мы их полностью поддерживаем. Мы их вызываем еще раз в Министерство иностранных дел уже по какому-нибудь еще вопросу. Они не являются. Дальше что?
Вернемся к первому этапу. Если это в протоколе написано, что они должны... то все четко, они действительно некомпетентны, что не явились, когда...
Какая разница-то? Ну, четко, да, но если люди не являются...
Некомпетентность, да.
Ну, если люди не являются, дальше что мы с ними? Ну, зачем они нам тут нужны? Да, и главная задача это выстраивать коммуникации.
Дальше мы высылаем, но при этом они наших в ответ им не за что выслать. Потому что мы их предупредили. Uh-huh. Копии в Министерство иностранных дел соответствующие их.
Ну, да, это, конечно, хорошо, вот, что им будет не за что, им не нужна особо будет причина. То есть даже если причины не будут, захотят выслать, вышлют. Если мы вышлем любого посла любой страны Европейского Союза, они вышлют нашего просто в ответ. Неважно, он 10 раз не приходил куда-то, один раз не пришел, не знаю, голышом по Арбату бегает. Вообще без разницы, вышлют просто и все, правил нет. Нам нужно шоу или серьезный разговор, пишет Виталий Фили. Нам нужен серьезный разговор с элементами шоу. С элементами шоу. А раньше как будто хамства не было. Выселение из нашей собственности в США, странах евросообщества, отъем прочего имущества. Это как будто не было хамства, унижение нашей дипломатии, словно обычный вечер вторника. Было, да. Ну, мы это различным образом отвечали, в том числе и высылкой определенного количества дипломатов. Если мы говорим, например, о Соединенных Штатах Америки, у них там половина зданий пустует. Как и у Великобритании, кстати говоря. Можно даже просто пройти мимо посольств и посмотреть на то, как, в каком они состоянии, там некоторые помещения просто не используются, они грязные. Это даже снаружи видно. То есть ответы были. Так, Георгий, слово «протокол» — это уже постмодерн, как объяснить всем? Почему это постмодерн? Мне для начала объясните. То есть разговор генералов германских мало, какие еще шаги должны произойти, когда мост уже снесут? А при чем здесь разговор генералов? Мы сейчас не про генералов, мы про дипломатов. Кстати говоря, немецкий посол явился в Министерство иностранных дел, когда именно по этому вопросу его туда вызывали. Отсюда я и знаю, что он на BMW ездит. Ну, честно признаюсь, я еще у посольства был на Мосфильмовской улице. Я там тоже видел, что он заезжал как раз в тот момент, когда я был там около этого посольства. Это было в конце лета, по-моему. Заправка у Геворга на 356-м километре Симферопольского шоссе. Вот там заправлять машину германского посла. Подходит. По описанию заправка подходит. Я давно говорю, что дипломатия и международное право — это только право сильного. Это правда, да, это действительно так. Особенно международное право — это исключительно право сильного. Нет, международное право существует для того, у кого нет права сильного. Вот, наверное, так будет. Будет честным сформулировать. Так. Так, а раньше не было хаоса, это я уже читал. Вручить ноду, вызвать ноту, вызвать на следующий день снова. И так три раза, предлагает Алекс. Тысяч первое китайское предупреждение, как им ноту вручить, если они не приходят. Ну, может, для ноты-то они и придут. В очередной раз утремся, мы сами позволяем им так с нами поступать, пишет Алексей. Мне понравилось здание английского посла на Софийской набережной, вид там хороший. Да, здание английского посла на Софийской набережной — это моя личная боль. Это одно из самых красивых вообще, в принципе, сооружений, мне кажется, в нашем городе. И там сидит одна из самых больших сволочей, которую можно себе представить в нашем городе. Ну, это да. Но здание действительно просто потрясающее. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 5 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, туда надо зайти, обязательно поставить лайки. Потому что если не ставите, бьет током. Меня даже бьет током. Признаюсь, я периодически забываю ставить лайки, и меня бьет током. Вот сейчас, например, вот я выходил, меня током ударило. Прямо тут. Вот казалось бы, здесь должно быть уже, да, как-то защищенное пространство. А нет, бьет. Поэтому для того, чтобы вас не било, поставьте, и все будет в порядке. Также у нас идет трансляция в нашем сообществе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Везде подписывайтесь. Александр пишет, сделать что-то такое, после чего они скажут, вы нас не предупреждали, а мы им ответим, вы не явились. И в таком духе дальше, пишет Александр. Угу, интересно. Что бы это могло быть, например, вот вопрос. Ладно, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Мы про послов все еще разговариваем. Добрый вечер.
Да, Георгий, добрый вечер. Слушайте, наши послы, они бесхребетные. Uh-huh. Наш МИД, он вот он такой, какой он есть. Представляете, есть теория, что первая часть, что не теория, а хотел бы пожелать, что Дмитрий Анатольевич Медведев стал министром иностранных дел. Это первое состояние души, которое поможет, наверное, российскому обществу воспрячь. Uh-huh. От вот этого состояния, вот этого бесхребета. Uh-huh. И дальше... Следующая часть – это то, что в теории российские чиновники, вплоть до Министерства иностранных дел, находятся в двояком положении. Они как будто бы служат не Российской Федерации, а какому-то другому государству. Почему вот все время какая-то двоякость ощущается в исполнении,
например,
обязанностей министра? Хотя бы министр иностранных дел.
Например?
Он все время говорит так, что всегда есть возможность отказаться от своих слов.
Например?
Пример того, что наши руководители...
Не пример чего, а пример речи. Где вот двоякость, чувствуется, что он работает на другое государство.
Георгий, вы слышите риторику министра иностранных дел?
Да, я слышу риторику министра иностранных дел.
Она всегда удобная. Нет вот этого краеугольного камня, когда следующий шаг и все. Понимаете, нашим руководителям
сейчас нужно... Потому что он дипломат.
Ну, понимаете, та дипломатия, она бесхребетная. Граждане хотят хребта. И у нас граждан заставляет кричать о том, что доколе все это бесхребетность будет. Если вы слушаете внимательно своих слушателей, они кричат они уже орут нашему руководителю, что хватит быть бесхребетным. Но если вы запряглись в суверенитет, тогда давайте, только, знаете, не за счет граждан, а за счет чиновников. Пусть чиновники платят, а не граждане платят. Потому что чиновнику денег столько много, а куда они эти деньги деваются, заработанные чиновниками? Понимаете?
Честно, нет. Ну, порой бывает. Иногда, я вас понимаю, иногда очень туго. Но по поводу, значит, Министерства иностранных дел, что там надо менять, мое мнение. Министерство иностранных дел – это одно из лучших наших министерств, самых профессиональных, которые уже долгие-долгие годы, может быть, даже десятилетия, работают так, что к ним вообще придраться невозможно. И это касается еще и в первую очередь министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, ну и всего министерства в целом. Поэтому менять их точно не стоит. А езжайте на Урал, там много хребтов, пишет Виталий Фили. Борисович предлагает таблетки в студию. Мне не надо, это не в студию, это кому-то надо. Сергей тоже со мной согласен, говорит, Лавров точно на своем месте. Не надо никого высылать, представительство какой-то страны, на то и представительство, чтобы оно работало. А если кому-то нужно будет что-то в этой стране, что? Полгода и еще сколько очереди на запись посольства ждать? Я против, короче говоря. Если вам нужно что-то в, там, я не знаю, образной Франции, вы это имеете в виду? Если вам, гражданину Российской Федерации, что-то нужно во Франции, что вам делать? Стоять в очереди. Но в первую очередь посольство здесь не для того, чтобы вы могли какие-то ваши вопросики из Франции решать. Посольство здесь изначально для того, чтобы российское государство могло решать вопросики с французским государством. А ваши, это уже, ну, при всем уважении, ваши проблемы, они даже не на втором, они на третьем, четвертом, пятом месте. Вот это да. То есть на втором месте у любого посольства это проблемы их граждан здесь, в России. Они должны их тоже решать. И вот, может быть, уже потом потенциальная возможность вам решать какие-то проблемы, которые есть у вас где-то во Франции. Поэтому в данной конкретной ситуации это вообще никого не интересует. Что вам, где вы, сколько, в каких очередях будете стоять. Насколько я понимаю, при том, что сейчас вообще не надо стоять в очередях. В дипломатии нельзя ставить партнера по переговорам в угол, это путь к войне. Нормальный посол так страну не подставит. Мы возвращаемся с вами к дискуссии, которую ведем последние несколько лет, о том, а есть ли нормальные вообще какие-то представители стран того же самого Европейского... В первую очередь, не того же самого, в первую очередь Европейского Союза. Там есть нормальные, а там есть профессионалы. Может быть, там есть канцлер профессиональный. Может быть, там есть спецслужбы профессиональные, которые не дают, например, утечек в виде аудиозаписей, переговоров своих генералов. Или, может быть, там президенты какие-то очень профессиональные, которые тоже говорят, что хотят, куда попало. Просто мелют языком. Может, в этом проблема? Может быть, либо у нас с вами какое-то неправильное представление о профессионализме? Это я тоже допускаю, что мы живем немножечко в своем вакууме. Вот мы смотрим на наших министров, на наших представителей в ООН, на наших послов, на нашего президента. Смотрим на них, и нам кажется, что что-то не так. Ну, может быть, это вот только для нас не так, а для них вообще, в принципе, очень даже окей. Может быть такое, может быть. Но это сдвиг нормальности, в моем понимании. Это сдвиг нормальности. То, что мы сейчас видим, что происходит с Европой, там вообще нормально очень мало. Там все, что они делают, идет вразрез с интересами Европейского Союза, в первую очередь. Но это никого не смущает. Ни население это особо не смущает, ни тем более руководителей этих стран это не смущает. Соответственно, почему это должно смущать послов? Ну вот они ведут себя так, как они себя ведут, на пороге, на потенциальном пороге Третьей мировой войны, когда свободно во всех средствах массовой информации мира обсуждаются удары по российским объектам, немецкими ракетами, которые обсуждают немецкие генералы, когда президент Франции нон-стоп делает заявление о том, что они собираются тоже вводить войска, провоцируя тем самым потенциальные столкновения между войсками НАТО и Российской Федерации. Вот именно в этот момент они себя ведут таким образом. Это профессионализм? Не знаю, может быть, профессиональная провокация. Но тогда для чего нужна эта провокация? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Смотрите, я считаю так, я вот послушал там предыдущего выступающего, пылкого такого, да, по поводу дипломатии нашей. Так, послушал и пытался где-то очень-очень глубоко, я понял, что он хочет сказать. Вот смотрите, работа любого человека, любого ведомства, любого должностного лица, вообще работа любая, она, какой основной критерий? Это результат. То есть какой мы можем назвать сейчас положительный результат от работы Министерства иностранных дел? Мы должны себе ответить на этот вопрос. Я когда пытаюсь себе на этот вопрос ответить, президент сказал, мы должны отодвинуть НАТО. Отодвинули? Нет.
А это задача
Министерства? Границы НАТО у нас увеличились.
А это задача Министерства иностранных дел? Давайте по-честному.
Нет, ну в комплексе, смотрите, это
структура
государственная.
Да, потом, ну, вы смотрите, говорите про МИД.
Значит, теперь смотрите, у нас стали очень плохие отношения со
многими европейскими странами. А президент говорил про то, что мы должны отодвинуть границы НАТО?
Ну, мы должны свою безопасность обеспечить.
Нет,
Для чего это затеялось?
Нет, это очень важная формулировка.
Нашим границам.
Вот, это очень важная и большая разница между мы должны отодвинуть границы НАТО. Отодвигать границы НАТО можно только уничтожая страны НАТО. Переводя их под свою юрисдикцию. Или выражаем озабоченность, как принято говорить в тех дипломатических кругах, по поводу того, что НАТО приближается к нашим границам. Это очень большие разницы.
Вот, мы сейчас совершенно спокойно с вами оперируем такими терминами, как возможная предстоящая Третья мировая война.
Да.
Вот мы задаем себе вопрос, кто будет сторонами в этой войне? Кто с кем будет воевать? Угу. Вот. Вы можете ответить на этот вопрос? Стороны, воюющие стороны.
Да, конечно.
Вот
да,
кто?
Конечно,
могу. Ну, скажите, кто?
Предположительно. Гипотетически. С одной стороны, западный блок стран. Это НАТО, это Япония, это всякая там Австралия, Канада, вот эти вот прекрасные страны. С другой стороны, это Россия, это Китай, это Иран. С их стороны, это еще Израиль. Это, арабские страны, там Георгий, по возможности будем посмотреть,
как это будет. Никто на стороне России, ни Китай, ни Иран, ни Израиль.
А я вам даже могу сказать, на чем я основываюсь. На доктринальных документах американцев и НАТО. Они уже давным-давно поделили, они уже определились, с кем они будут воевать.
Это верно.
Ну вот и все. Все, эти страны будут воевать. Эти страны будут воевать с НАТО, потенциально.
Китайцы хитрые, понимаете? Мы сейчас почему-то считаем, что они наши такие союзники, но они хитрованы жуткие. Они не будут свои регулярные части
как бы объединяться с нами и противостоять, предположим, блоку НАТО.
А это не так работает, не так работает мировая война. Это не так, что брат за брата за основу взято. Это у тебя есть несколько региональных очагов нестабильности, которые в какой-то момент взрываются с разных сторон. Вот те страны, которые я вам сейчас назвал, это те самые места с очагами нестабильности. Это Ближний Восток, это вопрос Ирана, это Восток, это Китай, Тайвань, это Северная и Южная Корея. И это, конечно, Россия и Европа. Вот это очаги нестабильности. Вот и все. Ну, они в какой-то момент взрываются. И здесь абсолютно четко видно и ясно, кто является стороной с одной стороны, там, Южная или Северная Корея, кто с другой. И кто за кого потенциально может выступить. Вот и все. Вот так работает мировая война.
Я почему-то думаю, что Россия, как великое мощное государство, если что-то такое, не дай бог, произойдет, получится так, что сама будет на своих плечах выносить все вот эти тяготы. А те каким-то образом, не факт, что сразу там везде все подожжется. Понимаете, я еще раз говорю, они хитрые, они не хотят войны.
Если где-то что-то не подожжется, значит, нет мировой войны.
Ну, НАТО-то, например, нам угрожает.
Да.
Угрожает.
Да.
Мы воспринимаем эти угрозы достаточно серьезно. Да. Пытаемся как-то к ним готовиться. Ну и в итоге шарахнет. Мы и НАТО. А те будут так, знаете,
значит, опять не мировая война.
Как и сейчас.
Ну, значит, это не мировая война.
Ну, как не мировая? А НАТО это что?
Ну, мировая НАТО, война это НАТО, не Россия, это Россия. Нет, конечно.
Вторая мировая война.
Конечно, как... да, Вторая мировая война. Ну, посчитайте сторону.
Вторую мировую войну.
Да.
Кто львиную долю горя перенес? Советский Союз.
Да.
И вот так же будет
но
сейчас.
Стороны, которые были участниками во Второй мировой войне, они на одном континенте находились? Это страны, которые друг с другом граничили? Или не только все-таки это было?
Не только.
Это были страны, которые находятся на всех концах нашей круглой планеты, правильно? Мировая война. Вот
конечно,
и все.
Конечно.
Ну вот и все. Если воюет НАТО только с Россией, это не мировая война. Но это невозможно.
А нам и не легче от этого.
Но это не, да, но это невозможно. Еще раз вам объясняю. Потому что когда у тебя начинается такая большая... Долго уже. Спасибо большое за звонок. Когда у тебя начинается такая большая заварушка, потенциальная, то у тебя начинает подрываться там, там, сям, сям и так далее. И мы знаем с вами... Во-первых, мы это уже наблюдаем. Справедливости ради. На том же самом Ближнем Востоке мы это уже наблюдаем. А во-вторых, когда у тебя начинаются такие подрывы, в одном месте, во втором месте, в третьем месте, у тебя сразу четко становится понятно, кто с кем воюет, кто кому ближе. А враг моего, значит, врага мой друг и так далее, это, собственно, и есть самый главный принцип любой мировой войны. Но там, я не считаю, что завтра будет мировая война. Я говорю, что риторика, которая идет сейчас, она нас к этому подводит очень активно. Очень много сигналов о том, что, в принципе, большая какая-то война, она потенциально возможна. Сильно более возможна, чем была, например, году в 19-м. Да даже, наверное, в прошлом году. И эскалация исходит не от нас. Вот о чем я говорю. Читайте «Медведева», не будет мировой войны, 15 минут и все. Так что это назовут уже просто апокалипсис. Ну, как назовут, нам с вами, наверное, не будет уже и... Без разницы, мы, может быть, с вами это и не увидим. Так Китай не будет за нас, Китай будет просто брать Тайвань, Иран тоже не пойдет за нас, он бахнет по Израилю. Ну да, мировая война. Вот и все. Так какие победы нашего МИДа сможете вспомнить? Да любые. Ну как вам насчет БРИКС? Как вам БРИКС? Достаточная победа нашего Министерства иностранных дел. А как вам наши взаимоотношения с Турцией на данный момент? Достаточная победа нашего Министерства иностранных дел. А наши взаимоотношения со странами Африки, которые за последние 2 года вышли на совершенно иной уровень, это победа Министерства иностранных дел? Мне кажется, что да. Вам еще надо победы какие-то Министерства иностранных дел? А как вам насчет арабов? Видели, как президент Российской Федерации приезжал в Саудовскую Аравию и Арабские Эмираты? Саудовская Аравия – это главный, один из двух главных союзников Соединенных Штатов Америки в регионе, исторический. Ну, вот посмотрите на то, как там принимают нашего президента. Это чья победа, если не победа Министерства иностранных дел? Вот вам, вот, пожалуйста, вот такие победы. О немецком сливе вчера, Борис пишет, в военном курьере слушатель выдвинул интересную мысль о том, что слив разговора немецких офицеров был преднамеренным с целью взбудоражить общественность и перекрыть поставки. Что думаете? Вы имеете в виду сами немцы таким образом слили и взбудоражили? Не знаю, здесь можно допускать, но то, что это произвело взбудораживающий эффект, это 100%. Причем на момент, когда Маргарита Симоньян опубликовала только еще расшифровку этих переговоров, вот когда еще даже не было аудиозаписи, это все в течение одного дня происходило, но вот там с утра у нее на ее ресурсах вышли расшифровки. В тот момент бешеное количество экспертов в разных концах нашей необъятной страны начали говорить о том, что это, конечно, информационная бомба, но которая взорвется только в нашем информационном пространстве. На Западе, в той же самой Германии, на это вообще не обратят никакого внимания. Просто пройдет мимо, всем будет по боку. Я, честно говоря, даже был с ними отчасти согласен. Но оказалось, что получилось не так. И, в первую очередь, немецкое общество эта новость поразила. Они начали сначала как-то нелепо от этого отнекиваться. Для меня неожиданность это. Я не понимаю, зачем они вдруг начали это делать. Но они начали отнекиваться, называть это сначала какой-то информационной войной со стороны России. Потом подтвердили, что это подлинная запись. Еще какие-то придумывают причины. Но факт в том, что это туда залетела история. Общество взбудоражено. Как это отразится на дальнейших поставках? Ну, надо пожить и посмотреть. Другого варианта, честно говоря, сейчас не вижу. Посмотрим, как оно будет там идти все это дальше. Но эффект определенно от этого есть. Кто слил? С какой целью? Слил, ну, то есть кто-то определенно точно слил, да? Это они специально. Или это наши спецслужбы прекрасно работают. В данном конкретном случае не суть важно. Здесь надо наблюдать за эффектом. К чему это приведет? Когда мы увидим, к чему это приведет, ну, там и посмотрим. Есть такое, да, есть такая... Есть такая теория, что действительно Германия пытается соскочить после того, как американцы на нее скинули полностью украинский вопрос. Германия лидер по поставкам, лидер по выделению денег для Украины. Германия там впереди списка идет, с большим отрывом. По-моему, там рядом где-то еще датчане, вот неожиданно датчане. Да, страна из Лего сделанная, вдруг вот еще что-то оказалось умеет. Ну ладно. Но немцы, тем не менее, немцы локомотив процессов, на которые полностью сбросили этот вопрос. Немцы от этого не в восторге, пытаются соскочить. Есть такое мнение. Отчасти, ну, я вижу в этом смысл. Смысл в этом есть. Но смотришь, оглядываешься назад на Германию и смотришь на то, как они, что они делали за последние два года. Смотришь на риторику Олафа Шольца, смотришь на риторику его потенциального сменщика, Писториуса, министра обороны на данный момент Германии, и понимаешь, что вот с их словами это не особо вяжется. С большей частью, по крайней мере, этих слов. Ну, с другой стороны, вот он же тормозил леопарды, тормозит сейчас Тауруса. Может быть, просто в открытую не может человек, хотя сам все понимает. Ну, посмотрим, поживем, увидим, к чему это приведет. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я по поводу лица нашего Министерства иностранных дел. Вот свадьбу устраивать в Штатах и с фотографиями так на грани неприличности. Ну, наверное, это неприлично, я так думаю. А лексика нашего представителя в ООН, в глаза смотреть, помните?
Угу.
Считаю неприлично. Mm. И мат, который иногда министр иностранных дел допускает так для связки слов, и это выкладывается в интернете. Ну что, это лицо нашего МИДа? Конечно, нет. Вот. А по поводу мировой войны, вот я вам так скажу, никакой мировой войны не будет. НАТО нас восходит кратно. Я думаю, да они об этом знают. Будет обмен ядерными ударами. Прав Медведев. Будет пшик. И развязывать там вот эту ядерную войну, но мы не будем. А там у них тоже, наверное, полоумных мало. То есть какой-то вот такой войны, как вот она была вторая, там будем, они будут помогать. Она что, сядь нас пятикратно превышает. Что нам ждать-то? Нам ждать-то, нам надо долбить. Вот так. А по поводу мира я высказал, это все видно в этом. Я говорю, ну, свадьба нашей этой дамочки на грани голой вечеринки, это лицо нашего МИДа, здорово. Я не видел ни одного пресс-секретаря, который в нашей стране, из вражеской страны, устраивал свадьбу. Может, вы знаете, я не знаю.
Что еще раз делал? Не видите никого?
Пресс-секретарь МИДа недружественных стран, чтобы они в Москве сделали или в России свадьбу. Такого прецедента, по-моему, не было.
Наверное, не было. Но я не понял, при чем здесь какая-то свадьба. Ах, это... Ну да, понятно. А, по поводу мировой войны, ядерные удары, неядерные удары. Да откуда мы знаем, как это все потенциально может выглядеть? Мы не знаем, как это может выглядеть. А вот давайте так. Сейчас есть основания наносить ядерные удары по той или иной стране? Есть? Ну, я уверен в том, что среди наших слушателей бешеное количество людей, которые пару раз точно писали мне здесь в чат, что нужно уже бахнуть каким-то тактическим ядерным оружием куда-то. Есть. Но ядерное оружие не полетело. Если вдруг, например, вот как Макрон завещал, пойдут французы значит, на Украину, войдут туда своими войсками, как под той или иной ширмой, и вдруг там происходит столкновение между нашими войсками. Это повод наносить ядерный удар по Парижу? Я уверен, что найдутся люди, которые скажут, что это повод. Будет нанесен ядерный удар в этом случае? Я не уверен. Где та граница, когда принимается решение наносить ядерный удар, а не воевать, ну, плюс-минус по старинке? Хотя тут еще вопрос, что из этого по старинке, потому что ядерный удар тоже, знаете, метод не новый. Мы не знаем. Мы не знаем, как оно будет развиваться. Как будет выглядеть эта война? Будет ли эта война? Или произойдет что-то другое? Понятия не имеем. Мы можем фиксировать только уровень риторики, эскалацию, которая происходит на наших глазах каждый день. Это мы можем фиксировать. Отношения отвратительные. Причем в первую очередь отвратительные отношения именно с Европой. Американский посол, например, себе такого не позволяет, как позволяют себе послы европейские. Но я не слышал, чтобы американский посол куда-то там не являлся, если его вызывали. Она, это женщина сейчас. А европейские позволяют. Европейские лидеры делают заявления сильно более дерзкие, чем делает сейчас, например, Джозеф Байден или представители Белого дома, или Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. Они сильно более борзые. Они говорят о войсках, они говорят о войне, они говорят о ракетах, они предлагают обстреливать мосты и так далее и тому подобное. Уровень наших взаимоотношений с Европой на данный момент на сверхнизком уровне находится. Потом, когда мы говорим про количество, что они нас кратно превосходят и так далее, а это с учетом Соединенных Штатов Америки. С учетом Соединенных Штатов Америки, да. Есть гарантия, что Соединенные Штаты Америки готовы пойти на риск получить ядерной ракетой по своему далекому заморскому континенту в случае, если Европа перейдет те или иные границы. Где гарантия? Кто вам сказал, что оно так и будет? Это, между прочим, самый главный страх, который движет сейчас многими европейскими лидерами. То, что гарантии исполнения своих обязанностей от Соединенных Штатов Америки недостаточно надежны. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 5 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда обязательно, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», подписывайтесь на канал, залетайте в чат. Вот тут Саша Ларин пишет: «Проблема, говорит Москва, весь чат в пустоту, пар в гудок». Сразу, видите, аж две аналогии, да? В пустоту, пар в гудок, ладно. И тут еще и шутки всякие травят. Алло, Байден, ты дурак? Кто это говорит? Блин, да все говорят. Вот тут еще и бородатый анекдот всякий. Что ты говоришь? Дымок, да-да-да. Значит, наши координаты я вам назвал. Про YouTube сказал. Есть еще ВКонтакте. Говорит Москва, 94.8 FM. И Телеграм, радио, говорит МСК, латиницей в одно слово. Так, прошлый слушатель вспоминал, что Захарова где-то в нулевые играла свадьбу в Нью-Йорке. А вот это что было про свадьбу. Где-то в нулевые она играла свадьбу в Нью-Йорке. И чего? Она же там работала, насколько я помню, в Нью-Йорке. Она же там была представителем посольства. Ну, а где я должна была свадьбу играть? Честно говоря, мне я вообще плевать хотел. По-хорошему, где кто играл свадьбу, но если человек где-то работает, пускай играет свадьбу. В нулевые тем более. Ну ладно. У меня нет привычки следить за чьими-то свадьбами. Честно, я вообще свадьбы не люблю. Может быть, в этом дело. Давайте с вами дальше пойдем. Есть еще одна новость интересная, которая пришла. Сразу несколько. Они как раз вот туда мы с вами, поближе к, значит, Нью-Йорку отправляемся. А новости такие. Во-первых, Виктория Нуланд, знаете такую Виктория Нуланд, сообщила госсекретарю Блинкину сегодня о том, что она уходит в отставку в течение нескольких дней. Виктория Нуланд — это специальный представитель государственного департамента как раз по делам постсоветского пространства. Это архитектор всей той нестабильности, которая присутствует в нашем регионе. Это человек, который работал при Обаме в государственном департаменте, работал при Байдене, та самая с печеньем. Та самая, которая звонила и рассказывала, кого, где надо, на какие позиции на Украине ставить. Кто будет премьером, кто будет президентом, кто будет мэром Киева и так далее и тому подобное. Короче, это главный человек по противодействию России. Архитектор всех этих, идеолог и архитектор всех этих процессов. Она уходит в отставку. И пошло тоже, значит, потенциальное обсуждение разными экспертами, разной степени экспертности. Кто-то большие умы в высоких кабинетах с кучей дипломов. Кто-то президенты самых важных политических фондов. Президент, знаете, вот это, президент аналитического фонда аналитики и всех фондов. Вот эти вот эксперты тоже обязательно все начали, значит, на эту тему рассуждать. Диванные эксперты, конечно же, подключились еще как. И пытаются прикинуть, а что это вдруг? Виктория Нуланд, которая вот еще, когда она в Киев приезжала? Месяц назад она приезжала в Киев. Вы вроде супер при делах. Вообще идет заварушка, ее заварушка, имени ее заварушка идет в самом разгаре. И она вдруг подает в отставку. Почему? Выгнали? Поперли за то, что она провалилась на своем посту? Или просто зло бывает устает? Злу тоже надо отдыхать. В чем дело? Вот почему вдруг Виктория Нуланд решила уйти в отставку? Хочу и вам этот вопрос задать. Как вам кажется? То, что увольнение, ну, точнее, самостоятельный уход, по собственному желанию это принято называть, Виктория Нуланд со своего поста, это что такое? Почему это происходит? СМС-портал 925-48-94-8. Это, значит, это для смс-ок. Телеграм, говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм, везде подключайтесь. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Ну, я думаю, по медицинским показаниям, наверное, рак простаты, потому что история показала, яйца у нее есть, в отличие от Януковича. Ну, это юмор.
Хорошая была.
А на самом деле, я думаю, что по собственному желанию, думаю, все понимают, Трамп победит, и старушка ему не нужна будет. Лучше уйти самой, чем дожидаться, пока погонят.
Угу. Ну, ее в этом смысле уже гнали, спасибо. То есть она при Трампе там не работала, насколько я помню. Она... То, если выиграет Дональд Трамп, то, что она будет уволена, это как бы ежу понятно. Но пока-то еще Дональд Трамп не выиграл. Кстати, сегодня у них там день супер-пупер-праймерис. В 15 штатах параллельно идут голосования. И, ну, фактически окончательно будет понятно, кто будет, если еще у кого-то какие-то остались вопросы, кто пойдет от республиканской партии. Спойлер, это будет 100% Дональд Трамп, он разгромно обходит эту Ники Хейли по всем статьям во всех штатах, в каких было уже голосование, плюс Верховный суд Соединенных Штатов Америки ему... То ли вчера, то ли сегодня, но вот накануне, отменил решение региональных судов отдельных штатов о запрете ему участия на праймерис и выборах. То есть Дональд Трамп пока законодательно уделывает. Будь здоров, Кирилл Вячеславович. Уделывает своих демократических, потенциально демократических оппонентов и даже на законодательном уровне прорывается на эти выборы. Ники Хейли, скорее всего, конечно, в этой гонке будет до свидания. Здоровья нашему янычару. Присоединяются к моим пожеланиям, Виталий Фили. А если Трамп выиграет, то Викуську могут ждать и нары, пишет Иван. Это будет, кстати, интересно за этим понаблюдать. Потому что мы видим, что они-то его очень хотят посадить. То есть они под него это расчехлили. Если вы плотно следили за выборами Соединенных Штатов Америки, например, 2016 года, когда был Трамп и Хиллари, там была эта история, что на каких-то дебатах с Хиллари Клинтон, он на нескольких даже дебатах угрожал ей тем, что он станет президентом, посадит ее в тюрьму. Обязательно посадит ее в тюрьму. Но американская выборная культура, вообще вот эта соревновательная американская культура, она так работает, что после того, как кто-то победил, у тебя победитель получает все, проигравший ничего, и, в принципе, от него отстают. Не бывает такого, что президент-победитель потом начинает своего оппонента по выборам как-то гнобить, прессовать, суды, проверки и так далее. Нет, отстает. То есть в рамках дебатов, еще что-то предвыборной борьбы могут быть разные заявления, но потом отстают. И история с Дональдом Трампом – это первый раз, когда уже после того, как он ушел со своего поста, продолжились на него определенные гонения, дела, его загоняли по судам, всякие проверки у него в доме и так далее. Это первый раз такое. Ну, на моей памяти точно. Я навскидку так ничего подобного вспомнить не могу. Даже когда президенты уходили там, под угрозой импичмента со своего поста, как тот же самый Никсон, например. Его потом помиловали, ну, там, правда, пришел Форд, человек из его же команды, но, тем не менее, никто там особо до него больше не докапывался, жил себе человек спокойно и жил дальше. А здесь вот наоборот, Трамп-то будет, конечно, злобным, если он вдруг переизберется, он может и продолжить вот эту свою политику, он может развернуть всю свою политическую мощь в обратку уже против тех, кто его сейчас пытался посадить. Но здесь надо еще дождаться, конечно, результатов выбора. Так, крысы первые бегут с тонущего корабля, пишет Стас Лока. Это мы про Викторию Нуланд. Будет скрываться у нас. Так, как думаете, на радио, говорит, Вашингтон сейчас обсуждают выборы в России? Я думаю, что сейчас обсуждают, да. А если не обсуждают, то они дураки, потому что надо бы. Так, это я про Янычара читал. Петров и Баширов выехали, вот она и псикалась, пишет Игорь Маслов. А, вы думаете так, да? Очень печально, что в отставку, а не в тюрьму. Теперь где-то в совете директоров какой-нибудь крупной оружейной корпорации сядет. Вполне возможно. Просто странно, что это происходит именно сейчас. Администрация Байдена 100% будет у власти, как минимум до ноября. Ну нет, почему до ноября? До января, по-моему. В январе заступает потенциально новый президент Соединенных Штатов Америки на пост. То есть у нее времени-то еще вагон, почти год. процессы в самом разгаре. Почему вдруг сейчас надо уходить в отставку? Действительно, может быть, крысы бегут с корабля? Либо, может быть, реально уволили? Потому что, ну вот если мы посмотрим на результаты ее политики, вот за то время, пока она сидит в государственном департаменте, сначала при одном президенте, потом была пауза, потом при другом президенте. Можно назвать работу Виктории Нуланд положительной для Соединенных Штатов Америки? Это можно называть хоть с какой-то стороны победой Соединенных Штатов? Сомнительно. Мягко говоря. Даже без окей. Просто сомнительно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир, Подольск. Жаль, что уходит Виктория Нуланд. Она могла бы научить многих, особенно Захарову нашу.
Угу.
Вот, чему? Нас не уважает, и наш МИД. Я сейчас как-то вспомнил, ученица
при чем МИДа тут, говорила... При чем тут Нуланд лучше, и Захарова? Раша. Вот мне просто интересно, при чем тут Нуланд?
Они же, как говорится, почти одинаковые.
Нет, вообще разные. Абсолютно да. Разные позиции.
Одна
да.
Мне это только разница по уму. Так вообще-то я... Лучше всех уважать Татьяну Голикову и Скобееву. А, еще Собчак можно. Остальные так себе.
Ага. Слушайте, если бы вы составляли из этих людей футбольную команду, это была бы самая странная футбольная команда в истории человечества. Вот это был список, конечно. Голикова, Скобеева и Собчак. Мощно. Мощно. Собчак и Голикова, пишет Василий. Да. Ну ладно, хорошо. И Нуланд на тренере. Как мы поняли с вами, да? Нуланд на тренере сидит. Ладно. Нуланд тоже руку Зеленскому жала. Сжала. Причем недавно. Это, кстати, интересная история. Не знаю, все ли в курсе или нет, но есть такая тема, что все, кому жмет руку, значит, Владимир Зеленский, в какой-то момент начинают откидываться либо из политики, либо потенциально из жизни. В списке уже Ллойд Остин и президент, король Карл Третий же он, да? Карл Третий. У кого там еще проблемы? У кого проблемы? Кто еще выписал? Ну, Борис Джонсон, понятное дело. Вот сейчас, значит, Виктория Нуланд. Но... Чумной Зелебоба. Ну да, Ли Страсс, да, она жала руку Зеленскому? Она успела? Но она, может быть, как министр иностранных дел, кстати, в Великобритании успела. Но аллергия на сало, видимо, пишет Палыч. Так ему, по-моему, не положено, нет? Зеленскому сало. Вообще, по идее, это не должно быть положено. Ну а что, как нацизм, так этот аргумент работает. А как сало, так можно, да, значит? Ну уж нет, давайте. Либо одно, либо другое. Но если кошерное, кошерное сало. Это интересно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Да, добрый вечер, Георгий.
Добрый.
А вы знаете, вот Виктория Лун, Собчак и Скобеева была бы неплохая футбольная команда, а вот относительно... того, что вот если бы играла в финале, к примеру, да, вот представьте, идет финал чемпионата Европы, и там финал, знаете, кто играет? Вот сборная Фарерских островов и сборная Мальты. И приглашают, знаете, кого? Ну, приезжайте, руководители Конфедерации Африканской футбола, руководители ассоциации Латиноамериканской, вот этой ассоциации, да, Азиатской. И вот их приглашают, но они сказали, ребята, вы что, Фарерские острова против там Мальты? Не, мы не приедем. Поэтому послы, да, вот когда послов пригласили на президентские выборы, они сказали, не, ребята, у вас там в финале играет там Путин против Слуцкого, против чего там этого, ну, короче, Харитонова. Не, мы на такой финал не приедем. А там же, у вас что, там все остальные страны затоплены, что ли? Нет, и Испания есть, и Германия есть, и Франция есть, и Италия. Разбомблены? Нет. Нет, на такой финал мы не приедем, сказали послы. Вообще обсуждать не будем такой финал.
Давайте по-честному вот сейчас. Вы здесь, да? По-честному. Вы в восторге от своей аналогии сейчас? Вот, мне искренне интересно. Вам кажется, что она прям суперкрутая?
Не в восторге, еще дайте минуту, я буду абсолютно в абсолюте полностью буду восторжен. И вот если бы в финале чемпионата мира играла бы сборная Молдавии против сборной, я не знаю, Камеруна, и пригласили бы тоже, опять же, руководителей ФИФА, вот у нас такой ФИФА, у нас такой финал образовался. Ребята, мы все расформировываемся. Ну что за финал там? Тоже не пойдет такое дело. Тоже не приехали.
Хотите, я вам зачитаю, что думают люди о вашей аналогии? Ну, вот смотрите, скажите, по-моему, это какая-то чухня, пишет Виталий Фили. Йоу пишет, что за чушь. Вот, например, вот такая. Почему? Еще же морозы, не совсем весна, пишет Алекс. Теплеет, пишут. Ну вот как вам рецензия? Ладно, рецензия на то, что вы сказали.
Георгий, вы согласны с этими, а я вот...
Я не согласен. Я еще свое мнение не высказал. Я вот зачитываю общественное мнение. Просто вы явно посчитали, что история про Фарерские острова, это все очень круто, при том, что никто не приглашал послов на выборы. Они здесь работают, в России их никто не приглашает на выборы.
Относительно темы, насчет темы выборов поговорим. Тема вот Фарерские острова против Мальты в финале. Вот пригласили остальных руководителей латиноамериканских конфедераций, африканских.
Смотрите, речь-то скорее не так. Скорее, кто у нас сейчас номер один в рейтинге FIFA? Аргентина, наверное, как победитель чемпионата мира. Наверное, так вот, Аргентина против Мальты. Вот это ближе аналогия, если мы говорим про наши выборы сейчас президента. Вот тут я бы еще как-то поговорил. Ну, а так ладно. Они на свет лезут, тушите, пишет Стас Весер. Ну, мне кажется, вы сказали уже все. Я человеку дал возможность посмотреть на то, как выглядит общественное мнение по поводу его блестящей аналогии. Вот это вот подбирается, Мальта, Молдавия, Камерун. Я бы на Камерун, кстати, стоял в рамках такого финала чемпионата мира. Было очень интересно, но ничего не понятно, пишет Недобрый. Давайте попробуем смысл найти. Я на календарь смотрю, вторник, то есть до Бабафома еще далеко. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Александр.
Добрый, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Да, я просто поделиться мыслями хотел, прошу прощения, но апеллировать документами тоже как бы не могу.
Да.
По ноут я считаю, что как отработанный ресурс, задача свою выполнила и, в общем-то, в ее услугах больше не нуждается. Вот. И какие-то задачи перед ней однозначно стояли. Вот. И я думаю, что она с ними, возможно, успешно справилась.
Uh-huh.
Вот человек не глупый и должна прекрасно понимать, к чему ситуация катится, какие впереди перспективы есть. Ну и такие люди, схожие ей, начинают отскакивать в сторону. Вот. И я думаю, вот эти вот вещи, и с Макроном в том числе, это, в общем-то, связанные события. И Макрон, можно говорить, проявил глупость, да, сказав такие вещи. Я думаю, что, возможно, он это сделал умышленно. Мы не можем говорить сейчас об отношениях двух лидеров двух государств, какие отношения на человеческом уровне, но, как вариант, он мог дать такое сообщение, чтобы предупредить, что, такая ситуация возможна, к ней готовится. Это один из лидеров, который в первую очередь в курсе ситуации, которая развивается внутри Европы. Uh-huh. Он полностью обладает этой информацией. Да, он сделал это глупо, как бы нам кажется, но на самом деле, и как говорится, и взятки к нему гладки, да, с дураков взятки-то гладки. Uh-huh. По крайней мере, на той стороне. Предупредил.
Uh-huh.
Вот. Ситуация будет, скорее всего, развиваться таким образом, что чем будут лучше наши успехи в СВО, тем больше будет приближаться то решение, о чем, в общем-то, и шла речь. И лидеры, и в том числе и там, может быть, еще какие-то люди прекрасно понимают и, в общем-то, в каких-то случаях, заигравшись, не хотят такого исхода событий. Европа в данном случае, она находится сейчас как между молотом и наковальней. Может быть, это глупо звучит, но у меня есть ощущение, что у них нет другого выбора, как вступить в горячую фазу войны, вести войска под тем или иным соусом, но другого варианта у них нет.
Угу.
По крайней мере, то, что звучит сейчас со стороны Европейского Союза, такая паника, да, вот она наблюдается о том, что Россия может готовиться к нападению, и учения проводятся. Америка далеко, а Европа здесь. Зона напряженности тут, и решать им здесь эти вопросы. Соединенные Штаты Америки, они далеко за океаном. И, в общем-то, может идти речь такая, что, ребят, вот тут разбирайтесь сами, проблемы-то у вас.
Это надо обязательно учитывать. Здесь я с вами согласен, когда мы говорим о даже альянсе НАТО, но реальные проблемы пока грозят, на самом деле, вот здесь, странам, в нашем регионе, на нашем континенте. Туда поди еще доберись. Реальные проблемы, они здесь. Еще раз, будут ли впрягаться американцы в случае чего? Большой-большой вопрос. Никто еще не проверял, на самом деле, будут или нет. Никто не рисковал пока проверять. Они сами приближают момент проверки. Ну, посмотрим, дойдут ли до конца или нет. Читаю тут на Ютубе, конечно, наслаждаюсь абсолютно чатом. Тут травят все анекдоты. Один конкретный человек. А потом вот, Георгий, а вы можете отца попросить не использовать платных звонящим? Это не использовать платные звонки тем, кто звонит, или не платить тем, кто звонит? Это вот, ну, наверное, второе. Звонящих. А, вот, все. Вот, платных звонящих можно не использовать. Нет, конечно. Как можно не использовать-то платных звонящих? Это рабочие места называется. Да, работаем на экономику. Ну, то есть, в принципе, мне кажется, отражает наш чат на Ютубе то, что я сейчас зачитал. Даже дальше можно не идти. Не списывал бы Нуланд раньше времени, пишет Виталий Фили. Не нужно думать, что она будет на условной пенсии, сидеть где-нибудь в Айове, смотреть Опру Винфри, заниматься детьми или внуками. Как показал опыт Генри Киссинджера, можно почти до 100 лет быть вполне влиятельной личностью, сидеть в каком-нибудь фонде глобальной глобальности и мировой стабилизации и влиять на внешнюю политику. А если учесть ее возраст, молодой, как для американских политиков, то она может стать и кандидатом от ослов в 28-м году. Не может она стать кандидатом, потому что она даже не была госсекретарем. Она человек, на самом деле, очень непубличный. Она серый кардинал. И тут правильно... То есть параллель с Киссинджером тоже, наверное, не до конца ее можно проводить. Здесь хорошо вот тоже написал Василий. Он напомнил о ее последней поездке на Украину, которая была очень странной. Это как раз был тот редкий случай, когда Виктория Нуланд вылезла в паблик, давала даже там определенную пресс-конференцию. Это все было очень-очень странно. Это было в тот самый момент, когда был момент напряженности вот из-за Залужного, там вот Зеленский, Залужный, вот это вот все. Есть ощущение, что она не справилась, на самом деле, со своей задачей. То есть она поехала туда решать вопросы, может быть, даже поехала с каким-то ультиматумом. А ультиматум не был услышан. То есть как будто Соединенные Штаты Америки могли потерять контроль в тот момент над тем, что происходит на Украине. Не уходят такие люди, как Виктория Нуланд, в такой момент, как есть у нас сейчас. Вот просто так не уходят. На то всегда есть причина. Мне кажется, что то, что уходит Виктория Нуланд, это, наверное, хорошо. Уж больно много хаоса посеяла эта женщина. Конечно, заслуживает она не просто пенсии где-то в Айове с Опрой Винфри по телеку. Заслуживает она намного более худших вещей. Но как противник, Виктория Нуланд человек серьезный. Минус один противник. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.37 в Москве, сегодня 5 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Заходите туда, вот тут вот признаются уже, что просто напились в чате, вот можете, если вы тоже, вторник такой день тяжелый, может быть, уже отдыхаете, добро пожаловать, там сейчас такое настроение, он очень-очень несерьезный, наверное, я так зовут, Мишка 77 говорит, что он не дозвонился, простите, если кого не взял, у меня много звонков, я беру случайным образом, поэтому там, у меня есть кто-то подписанный, и в основном люди не подписаны, беру вот как придется, поэтому не у всех получается дозвониться. Ну, пытайтесь все равно. Значит, это YouTube. Надо подписаться на канал, лайк поставить, залететь. Вот ультрамонархист написал, что пьем туда как раз, залететь в чат. Есть еще ВКонтакте и Телеграм. Радио говорит, МСК, латиницей в одно слово, туда тоже добро пожаловать. Чат на YouTube настоящий, потому что его видно. А в МСК-бот все сообщения придуманы ведущими, пишет Хисшадом. Да, и вы придуманы. Не все игры закончились, Гагаузию передислоцировался ряд вопросов, вот же ж были все нормальными людьми, занимались своими делами, сначала все стали инфекционистами, теперь втянулись в политику в перемешку с диванным воинством, пишет Маха Он. Ну да, в принципе, да. А у вас есть платные звонящие, как в них записаться? Там на сайте внизу есть ссылка. Я не знаю, это шиза. Зачем шизовые вопросы мне задаете? Давайте мы... О, слушайте, Янычара, походу, что-то зацепило там, как это... Да, это турецкий гриб какой-то ваш. Местный пошел. Всех, да? Да вы с мою сторону хоть не чихайте. Давайте с вами подрасслабимся немножечко. Да, и под конец такую тему возьмем. Татьяна Буланова. Татьяна Буланова, это точно та самая, да, Татьяна Буланова? Ну, это прям вот... Это она, да? Я знать не знаю, как она выглядит. Татьяна Буланова, подожди. Назвала, давайте для начала, значит, тему. Назвала ремейки классических картин преступлением. А, ну да, певица. Певица объяснила, что, на ее взгляд, не так в современном кино. Сказала, короче, что если вы снимаете ремейк классических фильмов, особенно наших классических фильмов, это сродни преступлению. Так делать нельзя. Ремейки хорошими не бывают. Они всегда сильно хуже, чем оригинал. Не просто хуже, а сильно хуже, чем оригинал. Этого делать не стоит. Она призналась, что есть современные фильмы, которые ей все-таки понравились. То есть ей вообще современные фильмы, видимо, не нравятся, да? Да, вот она, значит, что не так с современными ребутами культовых картин. Что касается современного кино, не могу сказать, что все плохо. Например, когда переснимают классические, это просто преступление, я считаю. Наверное, не получится сделать что-то оригинальное, но ведь и ремейки просто выходят постыдные. Она вспомнила, как ехала в поезде, и там крутили новую «Иронию судьбы». Главные роли Мягков... А, это изначальная, ладно, хорошо, «Ирония судьбы». Мне показалось, что шла на часов 6, хотя поезд ехал всего часа 4. Такая-то бесконечная тягомотина с какими-то дурацкими рекламными вставками. Это, кстати, любимый фильм нашего Янычара Георгия Осипова. Он считает, что именно этот фильм ассоциируется с Новым годом. Помнишь? Ты говорил, «Ирония судьбы 2». Это главный новогодний фильм. Ну, это же твои слова, я же не вру, ничего не придумал. Ты в эфире это говорил. А? Что говоришь? Я вчера посмотрел «Лёд 3». Ты вчера посмотрел «Лёд 3», и чего, как? Прекрасный фильм. Я вот не смотрел «Лёд 1», «2» даже. Я даже не знаю, про что это. Это про барную культуру в Москве со льдом. Сболтать, но не смешивать. Короче, ремейки фильмов. Давайте поговорим с вами про ремейки фильмов. Вы принимаете... Такой вариант современного кинематографа. Мы живем в эпоху переосмысления много чего. Вот переосмыслили классику, переосмыслили тот или иной, значит, киношедевр на современный лад. Нравится вам такое или не нравится? Или вы считаете, что классику снимать не надо, снимайте что-то новое? Может быть, у вас есть какое-то более оригинальное мнение по теме? Поделитесь им обязательно. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495. Еще раз напоминаю про YouTube, про ВКонтакте и про Телеграм. Везде надо зайти, вбивайте, говорит Москва, находите без каких-либо проблем и получаете... получайте самую лучшую трансляцию на свете. Пародии нравятся, ремейки нет, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. К слову о пародиях, я слышал, что сейчас выходит, должен будет выйти ремейк «Голого пистолета». И там будет играть этот, который все заложников-то освобождает. Господи, как его? Квай-Гон Джин из «Звездных войн». Помогите мне, пожалуйста, фанаты «Звездных войн». Как зовут этого актера? Я забыл. Вот он будет вместо Лесли Нильсона играть в «Голом пистолете». Да какой Сталлоне? Из «Звездные войны» вообще смотрел? Сталлоне, елки-палки. Где там Сталлоне? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер. Это Гурген. Видите ли, я не сторонник вот этих сиквелов, да, или каких-то ремейков, классики. Обратите внимание, хотел бы привести один пример. А именно то, что мы имеем в качестве Бондианы. Вот, поверьте, я смотрел первые фильмы, которые там «For Your Eyes Only», да, только для твоих глаз. Там был Шон Коннери. Вы понимаете, я не мог тогда представить себе, что грядут многочисленные продолжения этой Бондианы, да? С Тимоти Далтоном, с Роджером Муром, с кем угодно. Но вы знаете, у меня всегда вот какой-то, ну, не когнитивный диссонанс, да, столь модный в наши дни, а я просто всегда смотрю на чью-то игру, и есть изначальное первое впечатление, да, как в том знаменитом пассаже, нельзя второй раз произвести первое впечатление. Вот у меня ощущение, что самое удачное, ну, это... Поймите, ради бога, это, в общем, вкусовщина. Но, как мне кажется, классический все-таки Шон Коннери.
Mm-hmm. Ну, я здесь с вами согласен. Но тут даже, знаете, это... Спасибо, Гурген. Это даже не... Ну, это не совсем ремейки. То есть они там... Того же самого «Доктор Ноу», по-моему, да, назывался первый вообще самый фильм про Бонда. А его же никто не переснимал ни с каким из актеров. Насколько я помню, это он навсегда будет фильм с Шоном Коннери. Они там по-новым экранизировали другие произведения Флеминга, а потом даже додумывали что-то очень много раз. Лиам Нисон, о чем речь, пишет ОВ. Да, Лиам Нисон. Вот Лиам Нисон будет играть персонажа Лесли Нильсона, походу, они и по имени тоже как-то подбирали, в новом, в ремейке «Голого пистолета». В комедии «На все времена». Вот... Я к актеру и к тому, и к другому с большим уважением. Но насколько вот это нужно как-то переснимать, при том, что «Голый пистолет» и сейчас смотрится великолепно. Очень смешная, очень смешной фильм. Я помню, я недавно его относительно пересматривал. Странно. Больше всего переснимали «Шерлока Холмса», пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, тоже, да, вот как-то, да, переснимали. Кстати, нету, да, какого-то отвращения к тому, что переснимали Шерлока Холмса. Очень сильно по-разному его делали. Разные режиссеры на разных языках. Кому-то нравится один, кому-то нравится другой. Его помещали в современность в том числе. А, ну, вкус и цвет. Но я больше против, чем за. Ну, какой ремейк на «Револьвер» Гая Ричи? Да смешно, ведь это так, пишет Олег. Да Гая Ричи пока еще не добрались, чтобы там ремейки делать. Ой-ой-ой, у Нисона там плуа совершенно иное, не зайдет, думаю, тем, кто с Лесли не смотрел, вероятно. Да, вот у него совершенно другой амплуа, он, наоборот, в последнее время играет таких суровых персонажей, все вот это, он там все, заложниц там откуда-то вызволяет. Но, с другой стороны, Лесли Нильсон тоже изначально был актером драматическим. Он только под конец карьеры, по факту, переквалифицировался вот в комедийную свою ипостась. Так бритиши же говорили, что самый лучший — это наш Шерлок. Ну, кто-то там, да, когда-то говорил. Но это не совсем ремейки. Ну, то есть вот «Ирония судьбы» и «Ирония судьбы 2» — вот это да, вот это ремейк. Или там «Кавказская пленница» тоже была. Я помню, «Джентльменов удачи» переснимали. Вот это ремейк. Вот это да, плохие, очень плохие ремейки. Это да. Ну вот, с одной стороны, не ремейк, потому что история другая. С другой стороны, конечно, тоже подходит это «Охотница за привидениями». Тоже современная вот эта история. «Охотница за привидениями». Ну, дрянь же отборная. Особенно в сравнении с оригиналом. Ремейки — это такая лукавая история, пишет Елена В., когда под известным названием популярного фильма прячется полная лажа. «Кавказская пленница», «Джентльмены удачи», «Служебный роман», а «Служебный роман» тоже, видите. Любимейшие фильмы советской эпохи ловкие продюсеры подставляют к названию циферку 2 или 3, снимают халтуру, надеясь, что зритель клюнет. Да, согласен. С такой позицией, в принципе, я согласен. Слушаю. Здравствуйте.
Добрый день, Анатолий Москва.
Здравствуйте, Анатолий.
Вот мое мнение такое. Самый лучший ремейк это «Ирония вторая». Вот, а самый худший, ну, опять же, вот мне очень не понравился. Это вот из недавних «Иван Васильевич меняет». Так не простите, а «Иван Васильевич меняет все».
Но это не ремейк, это пародия.
Ну, да.
Да, потому что вот одно, это все-таки, это переделка, пересняли или там сняли продолжение, очень похожее на оригинал, а вот то, что это Иван Васильевич, это пародия, это другое, это все-таки не, пародии могут нравиться, могут не нравиться, но это, они изначально снимаются как пародийная история. «Ирония судьбы» — вечная тема про баню, да, «Брат 3», пишет Нилс Майкл, «Брат 3» — это какая-то вообще... непонятная для меня вещь. Это вот какой-то лютый артхаус, который вышел сейчас, да, такой вот прям самый артхаусный из всех артхаусов. Артхаус, который никакого отношения к «Брату» и к «Брату 2» не имеет вообще. То есть, это вообще ход для меня супер непонятный. Интересно, он сработал или нет? Надо на сборы смотреть. Де Ниро, вот, кстати, Борисович пишет, оказался классным комедийным актером. Это правда. Вот Роберт Де Ниро, вроде человек, который из драмы пришел, оказался очень хорошим комедийным актером. Приведу, на мой взгляд, положительный пример ремейков. Это современная «Годзилла», снятая уже с современными технологиями. Хороший пример, Стас Лока, хороший пример. А я вот еще один приведу. Это «Лицо со шрамом». Вот «Лицо со шрамом», тот, который с... Что-то у меня под вечер-то все фамилии повылетали. Как его зовут? Актера? Джим Керри. Да ты, господи, Джим Керри, Казаков. О, как его зовут? Майкл Корлеон. Ну, как зовут этого актера? Аль Пачино. Спасибо, Борисович. Все, ну я, да, видите, под конец, под вечер у меня... у меня все Нуланды, Шольцы. Аль Пачино. Один из моих самых любимых актеров. «Лицо со шрамом» с Аль Пачино, это же ремейк. Это же переснятый фильм. Ремейк там с фильма 40-х, по-моему. Сегодня увидел ремейк 1+1, поначалу как ремейк вызвал отторжение, сейчас как самостоятельный очень даже. Это американский, вы имеете в виду, да, 1+1, когда то, что они пересняли французскую историю. Но тут надо понимать американскую психологию. У них так и работает рынок просто, что они не воспринимают, они не могут смотреть ничего не на английском языке. Французский фильм с субтитрами они смотреть не могут. А дубляжа как такового у них не существует. Они могут озвучивать мультики, но это не перевод в классическом понимании. То есть вот этого школы дубляжа у них нет. Поэтому они не озвучивают чужие фильмы, они их переснимают. А нет, тоже французский, пишет Михаил. Тоже французский. Это вот, может быть, я не знаю, может быть, вот тот 1+1, который «Отверженный», по-моему, называется, или как он, что-то такое. Может, это ремейк изначально? Я здесь, честно, я просто не в курсе. «Кинг-Конг» Питера Джексона очень неплох, пишет Смит. Тоже хороший пример. «Кинг-Конг». Да, «Кинг-Конг» Питера Джексона очень неплох. «Запах женщины» с Аль Пачино тоже ремейк. Вот, пожалуйста. А как вам ремейк «Простоквашино» и «Ну, погоди»? «Ну, погоди» не смотрел. «Простоквашино»? Окей. Вот, сомнительно, но окей. Вот так вот у меня «Простоквашино». Типа, это можно смотреть. Это нормально. Это не какая-то халтура. Это отрисовано современно. Немножечко потеряло душу. Ну, здесь тоже на ностальгии многое основывается. Сомнительно, но окей. В принципе, смотреть можно. Детям вообще хорошо заходит. Дети отлично смотрят. Персонажи старые, добрые, нами всеми любимые. Некоторые новые персонажи, они своей харизмы какой-то там, в принципе, особо не потеряли. Поэтому нормально. После «Даркмана» Лиам Нисон в комедии не зайдет. Ну, вот посмотрим. Много говорят про этот фильм. Посмотрим. «Заяц-волк», пишет Олег. Ну, это вы про «Ну, погоди». «Ну, погоди», я новый не смотрел. Вот про «Ну, погоди» ничего не могу сказать. «Если сценарий плохой, то никакие актеры своей гениальностью не спасут», пишет Сергей. «Чебурашка», пишет Алишер. А вот «Чебурашку» можно считать ремейком? Это ведь совсем новая история. Это просто старый... Это даже не мультик, да, это экранизация, это фильм. И это абсолютно другая история. Со старыми добрыми персонажами. Это вот так, наверное, можно. И то они очень сильно переосмыслены все. Кроме самого «Чебурашки». Тут вопрос тоже, как можно к этому... Как к этому относиться? «Ремейк Сталина ждем», пишет Виталий Филий. Вот куда вы нас затягиваете, Виталий? Не та тема, пожалуйста. У нас спокойно. «Ремейк Сталина». Так. Оказывается, Данон проплатил этот ремейк за долгое использование «Простоквашино». Да, я ничего про это не знаю. «Том и Джерри» тогда еще было бы хорошо ремейкнуть. «Том и Джерри», ведь это вот оригинальный «Том и Джерри», мультик 40-х, там, 50-х, 60-х, отличная вечная классика, но он выходил и потом, я думаю, что даже сейчас что-то выходит, как продолжение, как ответвление, это уже совсем не то, Вот Том и Джерри 90-х, он вообще потерял полностью харизму тех вот оригинальных мультфильмов. То есть они-то пробовали. Я не знаю, как сейчас у них с этим обстоят дела, но они пробовали. Я не знаю, был ли он в качестве фильма когда-то, существовал ли он. Но, может быть, просто до нас не дошло, что говорит о том, что, скорее всего, отстой. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Здравствуйте. Добрый вечер.
Чтобы понять, ремейк это хорошо или плохо, надо узнать, какие цели преследуют с ремейком. Вот я назову нескольких фильмов наших, советских. «Летят журавли», угу. «Судьба человека», угу. «Два капитана», «Тихий Дон», «Фортик», «А зори здесь тихие», и телефильмы «Тени исчезают в полночь» и «Вечный зов». Это классика, угу. признанная во всем мире. Там китайцы, там «А зори здесь тихие», там смотрят, смотрели, т.д. и т.п. А «Тихий Дон» взяли, сделали ремейк. Так это блевать тянет. И явно это пятая колонна, чтобы принизить само произведение замечательного нашего этого самого писателя, выдающегося. Так? Так же, как «Два капитана». Ну вот недавно показывали фильм «Два капитана», там 57-го или 56-го года. Ну это же великолепный фильм. На нем надо детей воспитывать. А «Два капитана» вот современный, тьфу на него и все. Ну явно хотят принизить, понимаете, чтобы вот смотрели что-то новое, испорченное, а то забыли. Вот и все. А остальные ремейки, если там такое одно на другое, так это автор, видно, хочет деньгу получить и все. Но именно зарыто тут такое, что копают под нашу то, что, чем мы гордимся и гордимся всегда. Эти фильмы, на них надо в школе показывать. Правильно, Шахназаров говорит. Надо отобрать там 100 советских фильмов. Ну, 100, может, много, пускай там 20. И показывать их в школах, это и есть воспитание, один из элементов. Спасибо.
Mm-hmm. Спасибо. А про «Тихий Дон» уже много мне кто написал. А что это за фильм такой, «Тихий Дон»? Новый. Я вот это что за произведение? Я про советский фильм знаю, а новый это что за фильм? «А зори здесь тихие» с «Голый Асмус» есть ремейк. Я это тоже не смотрел. Сериал? Я что-то 2015 года. Вот. У меня такое ощущение. Вы многие пишете мне про ремейки. Есть несколько подходов к ремейкам. Подход номер один. Это хорошая, это даже не столько ремейки, сколько продолжение, да, так делают. Хорошая франшиза, известные персонажи, громкое имя, можно заработать, продлить историю, можно даже, иногда даже и качественно получается. Подход номер два. Берем все, значит, известное, тупо переснимаем, может быть, даже по кадрам, особо не паримся, зарабатываем бабки на любопытстве, как оно получилось переснять. Подход номер три, который часто озвучивают. Это что молодое поколение не может воспринимать старые фильмы, которые сняты на старую пленку, там плохо записанный звук, они черно-белые часто бывают. Когда там перекрашивают фильмы, это тоже по-разному заходит, их очень сильно по-разному перекрашивают. Мы переснимем и таким образом познакомим наше новое поколение с классикой. Мне ничего из этого, ни один из этих подходов не нравится. Я признаюсь честно, я ремейки вот просто не смотрю, никакие. Меня ни одна из этих концепций не привлекает. Я спокойно отношусь к старым фильмам. Я считаю, что гениальные вещи смотрятся великолепно. Неважно, черно-белые они, цветные они, со звуком, без звука. Они на то и гениальные вещи, чтобы в любое время смотреться хорошо. Я не уверен, что это вообще, в принципе, правильный подход. Здесь я с Булановой вообще согласен. Какая есть у Булановой песня? Самая ее хитовая песня у Булановой. Это какая? Да что ты? Ты не знаешь песню Булановой? Тебе не стыдно? «Ясный мой свет». «Ясный мой свет»? О, ну, тогда я еще больше, да. Да, там «Мокрые огни», да, «Ясный мой свет». Шикарная песня, «Ясный мой свет», мне все написали. Не, ну тогда я согласен в два раза сильнее с ней. Песня «Бомба», мысли великолепные. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, сейчас у нас будет рубрика «Провиант». Всем счастливо, до завтра.